Здравствуйте, вы слушаете Грамматский радио и наше новое ток-шоу на русском языке, которое называется, пока что это рабочее название, «Киев-Донбасс». У микрофона Наталья Соколенко и Валентина Троян.
Да.
И у нас есть уже новый гость и новая тема, и эту новую тему и нового гостя представит Валентина Троян.
Ну, мы немножечко продолжим предыдущую, то есть тема бизнеса переселенцев продолжается, и сегодня у нас бизнесмен-переселенец из Донецка Анатолий Осадчий. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте.
Знаю, что вы из Донецка, знаю, что вы работали в солидной компании, получали хорошую зарплату, ничто не предвещало беды и даже не было подозрений, что вот в связи с этими действиями прекратится работа, но вот тем не менее вы бросили там все, приехали в столицу и открыли очень необычный бизнес, который заинтересовал киевлян и переселенцев. Ну, все-таки вернемся к вопросу, почему уехали, почему решили быть в Киеве?
Потому как сложившаяся ситуация на территории Донецка в июле прошлого года, она шла вразрез с тем пониманием происходящего, которое заключается в мирной жизни. Меня это не устраивало, и я решил, что не следует продолжать находиться там, я перееду в столицу.
Бизнес-идея у вас необычная? Расскажите, как вообще пришла в голову такая бизнес-идея? С чем это связано?
Связано это было...
И что это такое?
Да, это первый в Украине проект по экотуризму «Лабиринт на кукурузном поле». Название у нас «Лабирудза». Почему это пришло в голову? Первое, что после переезда в Киев я надеялся на то, что устроюсь на работу, то, как у меня был достаточный опыт работы в крупной компании, но в силу того, что направление было более промышленное, а в городе Киеве моя специальность показалась невостребованной, я решил, что почему бы и не начать делать что-то свое. Было желание не просто-напросто поднять какой-нибудь простой бизнес по бизнес-плану, там, кота Матроскина, купил что-то ненужное, продал что-то ненужное, а чем-то выделиться, найти какую-то нишу, которая еще была не освоена. С учетом того, что Украина у нас славится прекрасным черноземом, и то, что сельскохозяйственное направление у нас в Украине развито, у нас почему-то присутствовал огромный пробел по экотуризму. Вот, как бы, составляющая, это была первая, вторая, то, что я наблюдал в интернете, в фильмах о том, что существуют такие виды развлечений на Западе. Не столько даже на Западе, сколько в США.
Анатолий, а как вы пришли вот в Пирогово и начали вот этот разговор? Вас кто-то познакомил с директором? Были какие-то, вот как предыдущий наш гость, глава Луганского землячества Вадим Горан, он сетовал на то, что у переселенцев, в том числе бизнесменов, у них просто нет социальных связей. То есть надо быть с кем-то знакомым для того, чтобы начать хотя бы говорить о проекте.
Да, чтобы начать, действительно нужно быть с кем-то знакомым. Но, наверное, количество тех собеседований, которые я успел пройти, просто показали, что стучите и вам откроют, и неважно, открою с положительным результатом. То есть зимой я сел и написал бизнес-план по организации такого проекта масштабного рядом с Киевом. Но бизнес-план выходил на очень крупную сумму, и его рентабельность стояла под огромным вопросом. Поэтому я обратил внимание в сторону музея. Там решалось уже очень много вопросов относительно инфраструктуры, которая была уже организована. Поэтому стучите, вам откроют. Я собрал минимум информации по лабиринту и поехал в музей зимой по снегу. Прошелся, дошел до администрации, постучался, и вот, пожалуйста, через 10 минут я уже разговариваю с директором. Проблем нету, не было, не возникали, ничего. Да, связи нужны, но может наглость, может упертость тоже должна присутствовать.
Или везение.
Или везение. Ну, в данном случае мне очень сильно повезло, потому как проект, еще раз повторяю, это был первый на Украине, и как следствие того, что была заинтересованность чем-то выделиться, эту идею восприняли.
Анатолий, ну вот прошел сезон, я думаю, Лабирудза уже закрылась в настоящее время, да, она не работает. Тем не менее, как вы считаете, вы попали в точку, и будет ли работа над ошибками?
работа над ошибками будет. Работа над ошибками велась фактически, наверное, с первого же дня, как было поле засеяно. Уже было понимание того, что насколько такой проект не сделаешь. И подготовка должна происходить не весной, а еще с осени, то есть в тот период, который мы сейчас с вами разговариваем. Также было очень много идей, которые не получилось реализовать в этом году в силу отсутствия финансирования, в силу там непонимания происходящего, как оно должно выглядеть в первый раз. Поэтому, да, работа над ошибками проводится, и ожидается, что в следующем году это будет более масштабнее, более интересней.
Я знаю, что вы были слушателем курса в Центре занятости свободных людей, и вот там многие переселенцы, в частности, вот завязывают бизнес-связи. Насколько я знаю, вам вот помог ли этот центр?
Да, этот центр действительно очень сильно помог. Огромное спасибо этому центру, особенно основателям, особенно Вере Лебедевой. Почему? Потому как благодаря нее у меня получалось находить связи с теми переселенцами, которые были заинтересованы в помощи на безоплатной основе. Это один из моментов, это что касается связей.
Второй... Они что делали, кукурузу сажали и сопали ее?
Да, в том-то и дело, что сопали и пересаживали.
Супер!
Это было очень весело, потому что, общаясь с агрономами, нам говорили, что кукуруза после пересадки не приживается, и вы просто тратите свои силы. Но
я подумала, переселенцы пережились, то и кукуруза из рук переселенцев тем более.
Да, но у нас не было другого выхода, нам нужно было формировать лабиринт согласно... утвержденному плану, да, карты и погода, которая складывалась летом, она не совсем играла на руку для роста кукурузы. Но ничего, мы пересадили, больше 70% принялось, и лабиринт имел достаточно интересный вид.
А вы будете этот проект продолжать в следующем году? Или у вас уже есть наработки других каких-то бизнес-планов в экотуризме?
В экотуризме непосредственно наработок других нет. Поэтому эту идею я продолжаю развивать. И говорю, что большое количество по работе над ошибками, чтобы устранить это в следующем году. А также... Возвращаясь к Центру занятости свободных людей, они организовали очень интересный бизнес-инкубатор для переселенцев и атошников. Такой довольно странный симбиоз, который им не рекомендовали делать, смешивать абсолютно две разные группы людей. Но уже прошел месяц этого бизнес-инкубатора, показалось, что работа с таких разных слоев населения, она довольно-таки плодотворная. Мы как переселенцы, завели связь с участниками атошников. Атошники убедились в том, что они готовы работать с нами, и в данный момент мы развиваем на базе бизнес-инкубатора BizClub один из проектов, который тоже еще не реализован в Украине, и надеемся его запустить уже к апрелю месяца.
А пока это в секрете вы держите, да?
Да, бизнес-инкубатор, все в секрете.
Анатолий, такой вопрос. Вернемся, наверное, вот в Донецк. Вы на связи, общаетесь, какие там вот настроения? Есть у вас желание туда вернуться? Если да, нет, почему?
Я время от времени общаюсь с бывшими коллегами и с друзьями, которые остались в городе Донецке. Настроение у людей, я не могу говорить за всех, но люди, кроме того, что устали, люди очень сильно убедились в том, что такого происходить не должно, что должен быть не только мир, но и понимание той территории, кому она принадлежит. У меня есть знакомая, которая является... мамой моего одноклассника. Несмотря на то, что весь ее бизнес был завязан на Россию, у нее очень проукраинские взгляды, и сейчас она, оставаясь в Донецке, проживая в Донецке, она очень сильно и поддерживает украинскую власть. И, начнем с того, что в январе месяце у нее на балконе висел жёлто-блакитный флаг, стяг.
И ничего никто не сказал?
Насчет ничего никто не сказал, я не знаю, но флаг продолжает висеть.
Значит, это уже о чем-то говорит. Скажите, а вот вы как бизнесмен с кем-то из Донецка общаетесь? Бизнес-настроение интересно там?
Так как я работал непосредственно, наемным рабочим, пусть и в большой бизнес-структуре, я не вел бизнес на территории Донецка. Поэтому таких бизнес-связей у меня нет, и вопросов я об этом не поднимал, естественно, ни с кем.
А у многих переселенцев проблемы с трудоустройством. А вы вот как...
В том числе.
А вы как бизнесмен, возможно, ну, вам нужны будут кадры, когда ваше кукурузное поле станет больше. Ну, оно и сейчас, я думаю, вы один не справитесь с ним. А вот вы как-то пытались вытянуть людей из Донецка, чтобы работали, помогали вам, ну и получали деньги, чтобы не бедствовали?
Когда поднимался проект Лабирудзе, тогда не стоял вопрос о том, что я смогу обеспечить наемных работников достойной заработной платы. Поэтому я присматривался к переселенцам, ну и жителям Киева. Поэтому, если же вот этот бизнес-проект, который мы организуем в Бесклабе, он станет на ноги и пойдет, у нас очень большие перспективы по расширению на территории Украины. И как следствие, тогда, естественно, возможно привлекать людей из города Донецка.
А в экотуризме вот вы ограничитесь кукурузным лабиринтом, или все-таки вы хотите попробовать еще впоследствии, какие-то есть наработки, что-то можно развивать?
Я сейчас пристально наблюдаю за одной такой хорошей идеей. Это агрохаб на территории города Киева.
Он что это такое?
Скоро, у меня тоже вопрос.
Скоро должен запуститься. Это фактически это точно такой же бизнес-хаб или бизнес-инкубатор, но направленный именно на агрокультуру. И там есть идея, как запустить использование малых участков земли у людей, которые простаивают и разбросаны по территории всей Украины. То есть просчитать логистику и работать с мелкими участками.
А использовать как?
Как? Ну, взращивание каких-нибудь культур.
О, а можно заказ сразу? Руколу, чтобы выращивали. У меня мама, родителей моих дача под Броварами, и они пару лет назад по моей просьбе начали выращивать руколу. Знаете, хорошо пошло. Но на киевских рынках что-то у меня ощущается вот дефицит местной руколы, импортной, мне кажется, все-таки больше. А спрос есть. Ну, это вот одно из предложений. А что еще может быть? Ну, вот кроме такой... руколы.
Сейчас очень большой упор у людей идет на энергетическую независимость. И одни из приоритетных направлений – это биотопливо, в том числе выращивание мискантуса.
Что это?
Это такая культура, которая идет на биотопливо. У нее срок, образно говоря, созревания с момента высадки длится порядка 2 лет, и на протяжении последующих 15-20 лет нужно просто собирать урожай. Как раз вот простаивающие дачные участки небольшого размера, то есть это, ну, пусть по 10 соток, по 15 соток, если их собрать в огромную такую сеть, пусть и разбросанную по территории области, то можно с... это вывести как одну из бизнес-идей по энергетической независимости.
Очень интересно.
Ну вот идея новая, а у нас новые идеи, как правило, очень медленно они внедряются, просто люди у нас более консервативные такие. Как вы думаете, вот с биологическим вот этим топливом не может получиться так, что не приживется, не потому что идея неплохая, а потому что люди, ну, боятся?
То, что люди боятся, это было очень четко видно на фоне Лабирудзе, когда были поиски, к примеру, инвесторов. Но если же рассматривать непосредственно такие растения, как мискантус, они не требуют прямо большой переработки, и как следствие того, что даже взращенная на определенном участке можно отправить на утепление, ну, на обогрев домов в этом же селе, сразу после скашивания.
А у нас на связи...
Еще нет на связи, показывает наш звукорежиссер Дмитрий Смеян, но пытается выйти на связь с Антоном Потурайком, нашим корреспондентом, и он нам должен рассказать, как мы договаривались, о создании первого на Луганщине музея АТО. Вернее, это не корреспондент, это заместитель начальника городского отдела милиции.
Ну, сегодня он будет немножечко и нашим.
В роли нашего корреспондента.
Да. А сейчас мы продолжаем разговаривать с Анатолием Масачем, необычным бизнес...
Переселенцем-бизнесменом.
Переселенцем-бизнесменом, да, из Донецка. Анатолий, вот когда я к вам приходила, и мы общались, и я готовила материал к открытию вашей Лаберудзе, с Анатолием мы продолжим немножечко позже. Сейчас с нами на связи Анатолий...
Антон Потурайк.
Я прошу прощения, Антон Потурайко, заместитель начальника городского отдела милиции города Рубежная. Антон, вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Антон, здравствуйте вам. Первый вопрос. Я вот вас представила как заместителя начальника городдела милиции города Рубежная. Так, милиции или полиции?
Ну, как вы знаете, 7 ноября... вступил в силу закон Украины о национальной полиции, и в настоящий момент мы уже являемся полицией, но до момента переаттестации, до момента прохождения переаттестации, мы все исполняем обязанности. В данный момент я исполняю обязанности первого заместителя начальника Рубежанского отдела полиции.
Антон, ну тогда, собственно, мы перейдем к главному вопросу, о чем мы хотели вас попросить, чтобы вы рассказали. Это создание в городе Рубежном первого музея АТО на Луганщине. Кто инициатор создания этого музея? И вот я вчера читала о том, что уже даже инициативная группа появилась, что помогают вам создавать этот музей. Кто эти люди и кто инициатор?
Значит, идея создания выставки, не музея, а именно выставки АТО в Луганской области, но мы надеемся, конечно, на расширение.
Экспозиция, да, будет?
Мемориала погибшим бойцам 30-й бригады из Новоград-Волынского. Ребята погибли 22 мая на железнодорожном вокзале в городе Рубежное. В настоящий момент открыт им первый мемориал именно на месте этой трагедии. И, знаете, вот именно на открытии в голове стучала мысль, что люди должны это помнить, чтобы никогда больше этого не повторить. И именно это нужно делать не потом, а именно сейчас, сегодня, чтобы пока живы все эти воспоминания, все эти эмоции, нужно это быстро делать.
Антон,
Ко мне обратилась директор городского музея Старикова Ольга Николаевна и поинтересовалась, что я думаю о создании выставки. Честно говоря, я очень обрадовался, что у меня есть единомышленник. Ну и потихоньку начался сбор материала, экспонатов.
Расскажите, вот какой был первый экспонат? Вы вчера мне немножечко рассказывали, что положило начало этой выставке?
А начало этой выставки положил абажур времен 60-х годов, который вешали на мостах, на переездных мостах. И вот этот абажур мы нашли на месте реконструкции взорванного моста между Северодонецком и Рубежным. Он полностью простреленный. И вот так вот, как говорится, выставка и началась именно с первого этого экспоната. Первичную, ну, можно сказать, малую выставку мы приурочили к годовщине освобождения города от бандформирования. Она прошла в местном дворце культуры и имела определенный успех у горожан. А после этого было принято решение о создании полноценной выставки.
А определенный успех...
Люди начали, знаете как, интересоваться этим. Но, как вы понимаете, большую часть экспонатов для выставки все равно они несут определенную опасность, несли определенную опасность. И для того, чтобы можно было представить ее людям именно в безопасном виде, мне помогают мои коллеги. К примеру, батальон «Луганск-1» буквально два дня назад предоставил артиллерийский ракетный снаряд от «Града». Спецназ ГУМВД Украины в Луганской области также внес очень большую лепту в создание музея. И по фотоматериалам, и, естественно, очень много экспонатов, которые они передали.
Антон,
это не просто предметы. Каждый из экспонатов Он имеет свою легенду, историю, несет в себе частицу жизни ее владельца.
Антон, у нас не очень много времени, я бы хотела задать вам последний вопрос. Вот я знаю, что один из экспонатов еще интересный – это флаг Украины, который установили на здании Рубежанского исполкома. Вот, насколько я знаю, вы его устанавливали, да? Вы были одним из тех,
кто... Нет, нас три человека было, которые непосредственно принимали участие именно в установлении этого флага. И сейчас, да, этот флаг, его передали сотрудники исполкома в музей, также кое-какие материалы именно в день освобождения передали гражданские активисты. Это Виталий Доброжан и Юлия Насарева. Вот они передали тоже экспонаты для музея. Я хочу их именно тоже отметить, потому что люди оказывают неоценимую услугу в создании этого музея.
Антон, спасибо. Спасибо, спасибо, что вышли с нами на связь. Мы возвращаемся в студию, где у нас гость Анатолий Осачий, бизнесмен из Донецка, переселенец, который приехал в Киев и открыл необычный бизнес-проект «Лабирудзе», то есть кукурузный лабиринт.
И в завершение нашего разговора с Анатолием у меня вот такой философский вопрос. А собираетесь ли вы при определенном стечении обстоятельств вернуться в Донецк и там сделать «Лабирудзе»?
Частый вопрос, как переселенцу. На сегодняшний момент я не вижу перспектив на ближайшее время по возвращению. Даже после того, как на территории Донецка все уладится, все вернется в нормальное русло, я сомневаюсь, что у меня будет желание возвращаться.
А почему?
Ну, наверное, город Киев меняет. Может быть, понимание того, что здесь ты находишься, ну, ближе, наверное, к таким возможностям по реализации, чем в городе Донецке. Не зря я задавал себе вопрос после того, как я 6 лет проработал в офисе, почему я сидел сложа руки, да, то есть я не сидел сложа руки, я ходил на работу, но почему я не пытался заниматься самостоятельно? После переезда в Киев, ну, у меня уже отсутствует желание работать в офисе.
Понятно. Спасибо еще раз огромное. Анатолий Осачий, переселенец из Донецка, который сделал необычный бизнес-лабиринт из кукурузы. Лабирудзу. Кстати, летом, когда она вырастет снова, обязательно пойду. А сейчас я попрошу нашего звукорежиссера Дмитрия Смеяна поставить композицию мариупольского исполнителя Алексея Бурлакова и его песню «Железный аккорд».
Я в мире слышавшем стоны невинных спой. Заставь рыдать железные струны под мотив простой. Спой о том, кто не видел, тому, кто не слышит. Пока легкие сушат дымом горящих покрышек. Пока грязь кроссовок не смоет следами дождей. И в руках обломок веры миллионов людей. Пока их идеи не коснулись руками вождей. И что важнее, мы знаем сами, не из новостей. Спой мне о мире сильном правду. Спой мне о мире чистом, честно. Спой, я с тобой. Рядом подпевай мне аккорд железный. Спой мне о мире сильном правду. Спой мне о мире чистом, честно. Спой, я с тобой. Рядом подпевай мне аккорд железный. Спой о том, кто не видел, тому, кто не слышит. Стукни по чувствам до доброго громкого стона. На родину газа и нефтяных вышек. Хижине Сэма и городу дяди Патона. Да и потом, они просто не знают, я верю. Да от крыши не снегом, людей сдувает не ветер. Где криками пепел разносит шепот рябиновой речи. Столь же мелодичный, как и великий могучий. Кто круче, тот, кто смог уберечь их. От подлого жара, чистого пороха и дула колючего. Стой, они просто не знают, что можно так. Спой. Они просто не помнят, что прожито. Они просто не знали, теперь просто не вспомнят. Они хранят злость разваленных родных комнат. Кто-то оставил себя часть, кто-то часть прошлого. А я рад, что сопя сейчас тихо в постели не брошен. Спой о том, что выдумал я, чтобы никто не выдумал. Выпустить пар можно, вспомнив и другие идолы. Можно мир в труху, кто золотом платиной платит. И лучше играть в футбол, как Ван Бастен и Платини. Национальный ликбез для социальной паники. Помните, только старики знали, как выглядят танки. В истории нет места лицам и чувствам. Люди превратятся в цифры, экономя место в странице. Красный след на ранце в рамке назовем искусством. А для меня есть страна, но нет столицы. Стучит бунтующий город в сотнях и окнах. Сердца под приказом сковали напротив. И есть ли сила, способная побороть их? Даже не зная, что именно им нужно ли. Дважды в жизни видел, как падают памятники. Много раз, как сыпятся люди душами. Спой мне о мире сильном правду. Спой мне о мире чистом честно. Спой, я с тобой рядом, подпевай мне аккорд железный. Спой мне о мире сильном правду. Спой мне о мире чистом честно. Спой, я с тобой рядом, подпевай мне аккорд железный.
Здравствуйте! Вы слушаете «Громадское радио», нашу новую программу на русском языке. Рабочее название «Киев-Донбасс». Если у вас есть предложения по другим вариантам, пожалуйста, пишите нам на почту или на нашу страничку в Facebook. Мы с удовольствием узнаем и ваши варианты. Возможно, тут в редакции проголосуем за какой-нибудь другой вариант. И, кстати, наверное, мы, если это произойдет, то человека, который нам предложит какое-то супероригинальное название, мы как-нибудь отблагодарим. Ну, например, пригласим в эфир и расскажем его историю. А программа эта «Киев-Донбасс» о Донбассе, о людях, которые живут на Донбассе, о тех, которые вынуждены были оттуда уехать, но продолжают следить за своей малой родиной. И для всех украинцев, и не только украинцев, людей со всего мира, которым не все равно то, что происходит на востоке Украины. Сегодня ведут программы Наталья Соколенко и Валентина Троян. И сейчас нас слышно на частоте 74 МГц в Киеве и Киевской области. Нас слышно онлайн на нашем сайте хроматскийрадио.орг. И с 16 ноября мы будем в FM-диапазоне в Волновахе, Краматорске, Красноармейске на Донеччине и в Луганске, в Белолуцке, в Беловодске, Зариновке и Широком. Валентина Троян представит нового гостя и новую тему.
А наш следующий гость – это человек, который не только вот следит за тем, что происходит. А наш следующий гость – это человек, который не только следит за тем, что происходит в Луганске, Донецке со стороны, он там живет. Это волонтер, блогер, один из участников инициативной группы «Ответственные граждане» Энрике Менендес. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, спасибо за приглашение. Валентина, Наталья.
Мы будем... Вот вы в предварительной беседе сказали, что говорить вот можно с вами о чем угодно. Ну, нас в первую очередь интересует, а что там происходит? Отопление. Вот,
давайте начнем с отопления. Да. У нас недавно был гость специальный по этой теме. И не один, кстати, и мы говорили. А, кстати, это ваш коллега-земляк Шибалов был. И мы пытались там рассмотреть,
коллега,
какие
земляк,
финансы, финансовые...
Друг.
Да, финансовые схемы. Кстати, интересный вывод был у господина Шибалова в конце, что не надо расследовать, кто платит за газ, допустим, на территории, кто собирает деньги и потом платит или не платит на украинскую территорию деньги за газ, чтобы не прекратить подачу газа и, собственно говоря, отопление. Но давайте мы с вами начнем с того, какая у вас свежая информация из Донецка. Запустили ли отопление? Да, если да, то по всему городу есть какие-то проблемы, нет проблем.
Ну, сразу отвечая на вопрос, я скажу, что да, отопление запустили. Оно было довольно долгое время с перебоями, то есть днем на время, пока тепло, батареи были или теплые, или даже холодные. Ночью, естественно, отопление увеличивали. Местные власти объясняли это тем, что давление в газопроводе, который поставляет газ на территорию региона, низкое, и из-за этого приходится экономить. При этом, насколько мне стало понятно из сообщений в местных медиа, местные власти пытались обвинить в этом какой-то коррупционный скандал, связанный с именем беглого олигарха Сергея Курченко, который продолжает якобы контролировать через подставные фирмы поставку газа на территорию ДНР.
То есть ему дали на откуп эту территорию? Что произошло?
На самом деле, для того, чтобы понимать, как там выглядит сейчас работа коммунальных услуг, нужно разобраться в довольно сложной схеме, что для обывателя не так просто. Нужно понимать, что те компании, которые занимаются поставкой как электроэнергии, так и воды, так и газа, они не могут работать напрямую с компаниями, которые занимаются на территории ДНР и ЛНР дистрибуцией, то есть распространением, доведения до домов и объектов этого. Поэтому все это выглядит довольно сложно. Например, «Газпром» имеет контракт с украинской компанией, которая зарегистрирована в Украине по украинскому законодательству. Та, в свою очередь, заключает через какую-то фирму прокладку, возможно, на территории там, Северной Осетии или Абхазии, с компанией, которая занимается распространением в Донецке. И люди по-разному абсолютно платят за услуги. То есть есть компании, которые, компании-потребители, я имею в виду, то есть юридические лица, которые зарегистрированы по украинскому законодательству, соответственно, они ведут безналичные расчеты с контрагентами в Украине. И есть люди, которые платят через интернет, через онлайн, например, через систему, подобные Privat24, продолжают платить на украинские расчетные счета все свои коммунальные услуги. А есть те, которые платят наличными, платят в отделениях единственного работающего в Донецке банка, это республиканский банк, первый республиканский, и, соответственно, эти деньги идут на счета, находящиеся в ДНР. То есть вот такая вот шизофрения, она влияет на все. То есть, естественно, учитывая количество людей, которые живут на временно неподконтрольных правительству территориях, нужно понимать, что эта схема, ну, это вынужденная мера, поскольку невозможно было оставить без инфраструктурного снабжения такое количество людей и объектов. Ну, кроме того, еще один важный фактор, что очень многие предприятия, до 80% средних и крупных предприятий, которые находятся на этой территории, продолжают платить налоги в Украину. Это официальные данные, которые неоднократно приводили как предыдущий губернатор Донецкой области Александр Кихтенко, так и нынешний Павел Жебрицкий. Насчет того, нужно или не нужно это расследовать, ну, людям нужна, конечно, ясность, потому что у многих возникают, в Донецке у обычных людей возникает, естественно, вопрос. Если я плачу деньги в ДНР за коммунальные услуги, когда вернется туда Украина, не выставят ли мне это как долг, потому что эти деньги могут быть там, потенциально украдены. Или наоборот, если я хочу платить деньги в Украину, но не придет ли ДНР и не отрежет ли мне эти услуги, потому что они хотят. То есть сейчас, на данный момент, ситуация выглядит промежуточной. То есть люди, которые продолжают платить в Украину, на самом деле никто в ДНР их, к счастью, слава богу, не преследует. То есть за электричество, например, я на своем примере расскажу, ты можешь заплатить за электричество на сайте и в Украину, и прийти в... Когда есть тебе какие-то претензии со стороны местных коммунальных властей, ты показываешь им платежку, они говорят, все окей, да, ты заплатил, все нормально.
А компания, как называется?
В Донецке зависит от того, кто у тебя является поставщиком. Многие платят на сайте Донецкоблэнерго или ДТЭК, или через Privat24, там, на те расчетные счета, которые у них были до этого, там, в Ощадбанке.
То есть это частные компании, ну, ДТЭК, которая принадлежит Ахметову, например, да? То есть получается, что Ахметов может вести бизнес по продаже электроэнергии и даже получать легально за это деньги с территории ДНР?
Ну, это нормально. То есть это было бы ненормально, если бы этой возможности не было. То есть вообще нужно понимать, что если говорить уже о бизнесе на территориях неподконтрольных правительства и подконтрольных, то они очень сильно связаны. То есть регион, который оказался разорван на две части, продолжает иметь невероятно тесные связи. Например, я часто привожу этот пример, я его неоднократно в медиапространстве озвучивал, что если взять вот то, что является основой донбасской экономики, это то, что мы называем цепочка уголь-кокс-металл. В конечном продукте металлургии вовлечены много компонентов. Например, для того, чтобы плавить металл, нужен кокс. Кокс производится из специальных углей. В Краснодоне, на территории Луганской Народной Республики, добывается такой уголь, который нужен для производства кокса. Он везется с территории сепаратистов на украинскую территорию в Авдеевку, на Авдеевский Коксахим, там превращается в кокс и везется снова в Янакиево на территорию подконтрольную сепаратистам, на металлургический комбинат, чтобы выплавить там металл. А потом оттуда снова везется в Украину, в Мариуполь, потому что там находится порт, поскольку основные потребители — это зарубежные потребители этого продукта. Все эти предприятия работают по украинскому законодательству. Все они платят налоги в украинский бюджет. Жабрівський, нынешний губернатор Донецкой области, говорил о том, что 52% доходной части бюджета Донецкой области формируют предприятия, которые находятся на временно неподконтрольной правительству территории. Кстати, я вот хотел сразу сказать, мне очень понравилось название передачи «Киев Донбасс».
Нравится?
Да, мне очень нравится, на самом деле, потому что я хотел с этого начать, на самом деле, но вот сразу перешли к каким-то таким контентным темам, содержательным, потому что в наша группа мы полтора года уже работаем в режиме, когда мы 3 недели работаем в Донецке, ну, неудивительно, поскольку мы там живем, и на неделю приезжаем в Киев. То есть, и очень часто, так как мы довольно активны в медиапространстве, очень часто люди на улицах узнают, подходят и говорят спасибо за то, что вы ездите с одной территории на другую, потому что это очень важно, потому что это такие ниточки, которые удерживают нас вместе. И я действительно считаю, это такой одной из социальных функций, социальных задач.
Еще одна такая энергетическая тема. Вот сайт Donbass.ua сегодня сообщает о том, что в так называемую ДНР вернулся топливный голод. И есть даже фотография с автозаправки с большой достаточно очередью автомобилей. И вот даже такой комментарий Дениса Казанского, что выше цены на топливо выше, чем в Москве. И интересно, как власти ДНР это обещают, ведь это бензин и пропан завозят из братской России. Это я цитирую Дениса Казанского. Что на самом деле, ну не на самом деле, по вашему мнению, происходит с топливом, с заправками на территории ДНР?
Ну, насколько я, не хотелось бы переходить на личности, но насколько я помню, Денис Казанский не был в Донецке минимум полтора года. Соответственно, он может опираться только на очень относительные источники информации.
Ну, вот фотография у него есть.
Он абсолютно прав в том плане, что действительно есть очереди на заправках. Время от времени в Донецке появляются проблемы, в Донецке и в регионе появляются проблемы с поставками топлива. Естественно, нужно отдавать себе отчет в том, что сейчас глобально регион погружен в некотором роде хаос. Очень многие привычные схемы абсолютно поломались и разрушились. Я понимаю, что далеко не все радиослушатели, не все люди в Украине пристально следят за тем, что происходит на востоке Украины в плане вот, какого-то быта, каких-то бытовых сторон жизни. Но я все-таки сделаю небольшой экскурс в историю о том, что со стороны официального Киева была введена торгово-экономическая блокада этих территорий. И из-за этого те грузы, которые переводятся автотранспортом грузовым, они не могут с территории Украины попасть на территорию, неподконтрольную правительству. Соответственно, это привело к ломке всех схем поставок различных материалов, продуктов питания и прочих товаров, в том числе и топлива. То есть нужно было налаживать каким-то образом экстренно какие-то новые схемы поставки топлива. Например, как говорит Денис Казанский, братской России. Но нужно понимать, что братская Россия относится к субъектам, которые называются ДНР и ЛНР, как территории Украины. То есть официально российские компании тоже должны выдумывать схемы для того, чтобы поставлять какие-то продукты в Донецк. Действительно, вот эта экономическая блокада, она заставила всех предпринимателей вывернуться и извратиться, потому что 80% товарооборота Донецкой области приходилось на Украину и зарубежные страны, и лишь 20% на Россию. Это данные официальные 2013-го, последнего довоенного года. Соответственно, многим предпринимателям экстренно в силу вот этих сложившихся обстоятельств пришлось придумывать какие-то схемы, чтобы полки магазинов не опустели. При этом все равно они опустели на какой-то период, пока они не заполнились за этот год российскими товарами. То же самое происходит и в топливной сфере. Все это не совсем легально, не совсем правильно, через какие-то схемы, что и приводит. Естественно, есть огромное количество мутных личностей, которые пытаются внутри самопровозглашенных республик, которые пытаются поставить это под контроль. Местным властям, местное население в Донецке ставит это в укор, часто поднимается этот вопрос. Но я думаю, что местные власти в Донецке, они просто не обладают необходимыми компетенциями, чтобы обеспечить вот бесперебойное снабжение всем. То есть нужно это понимать. Ставить ли им это в вину? Ну, наверное, да, но все-таки нужно понимать, что если люди оказались вот в такой вот роли не очень для них привычной, то в какое-то время это будет непонятно что. Но с другой стороны, ведь официально Киев сам потерял этот рынок сбыта, и можно было бы, наверное, не терять. То есть можно было бы как-то по-другому решить проблему с блокадой, чтобы украинские производители, в том числе топливо, не потеряли этот рынок сбыта, и мы не потеряли, соответственно, как государство и налоговых поступлений, и рабочих мест здесь, на территории Украины. То есть мое мнение такое.
А вот у меня вопрос о ценах. Ну, знаете, да, что цены в Донецке, в Луганске на порядок выше, ну, были какое-то время. Но недавно вот мне рассказывали о том, что это территория все-таки так называемая ЛНР, будем говорить, что вот там острейший просто дефицит бытовой техники. И назвали сумму, что вот стиральная машинка 45 тысяч рублей. Ну, по-моему, это очень дорого. И к тому же, даже вот по этой цене очень тяжело приобрести бытовую технику. Люди рассказывают, что заходят, ну, в привычные магазины.
Мне вот удивительно, что есть такое желание. Ну,
ну люди остались там, то есть
Люди, во-первых, остались там, конечно, а во-вторых, люди довольно активно возвращаются как бы, с прекращением боевых действий. То есть нужно понимать, что никогда ни Донецк, ни Луганск не были опустевшими, как это иногда создается ощущение, если ты смотришь только по медиакартинке. То есть тот же Донецк даже в пиковый период самой тяжелой обстановки и пиковый период выезда людей, это август 2014 года, по разным оценкам население Донецка не падало ниже 600 тысяч человек. То есть он продолжал оставаться крупным городом. Сейчас люди возвращаются, этот процесс начался, уже пережил несколько волн, что привело к некоторому роду конфликта внутри социума, внутри неподконтрольной территории, между теми, кто всегда там оставался, не выезжал, и теми, кто сейчас возвращается. Ну, это отдельная большая тема. Так вот, сейчас население ДНР и ЛНР вместе составляет примерно 3,5 миллиона людей. Это я сейчас привожу данные ООН, единственное, которым можно доверять. И, в принципе, с наступлением перемирия жизнь не может замереть. Я всегда говорил, что жизнь сильнее смерти, и даже не стоит удивляться, что люди имеют тягу там, к ремонтам. Я помню, даже во времена обстрелов, под которые попадал и мой район, мои соседи, не останавливаясь, делали ремонт, например. То есть это такие вещи.
Какие оптимисты.
Да, я тоже такие
случаи знаю. Да, особенно мне нравилось, когда вставляли новые окна в районе, который подвергался регулярным обстрелам. И 45 тысяч рублей за стиральную машинку – это примерно 15 тысяч гривен. Я, честно говоря, давно не интересовался ценами на бытовую технику. Я не знаю, сколько стоит стиральная машинка на территории материковой Украины, будем так называть. Но насчет вообще, в принципе, продуктов, то, конечно, следует понимать, что это далеко не мирное время. Вот далеко. Большим счастьем является то, что ассортимент магазинов, в принципе, все-таки наполняется. Причем он наполнялся, ну, практически всегда, кроме там каких-то отдельных редких периодов. Действительно, цены выше, хотя бы из-за того, что российские товары, в принципе, выше. То есть я не буду сейчас говорить о качестве российских товаров. Например, мне оно не нравится. Я предпочитаю украинские товары, и как покупатель я всегда стараюсь в магазине сначала найти что-то местного производства, второе по очереди это что-то украинского производства, и только когда не могу найти в этих двух категориях, я стараюсь найти российское. Но, увы, для меня как потребителя сейчас практически не оставляют выбора, поскольку из-за вот этой вот товарной блокады украинские производители не могут поставлять товары, продукты питания на эту территорию. Соответственно, приходится покупать российское. Оно дороже, да, но не на порядок, а вот процентов, наверное, на 30-50 в зависимости от товарной категории.
Энрике, а у меня еще такой вопрос.
Вот я, прошу прощения, открыла я сайт со стиральными машинками. 4600, 5800, 7000, 8000. Я думаю, что за 15 тоже нет. А, да, есть и за 15. Ну, да, ну, да. Ну, вот такой диапазон цен.
Угу. Это в гривне ты, Наташ, да?
В гривне, угу. Так.
У меня вот вопрос такой. Недавно общественная организация «Фундация 101» проводила мониторинговое исследование пунктов пропуска. И в том числе обращали внимание на логистический центр на Новотроицком. Вот была фотография опубликована, там всего лишь два предпринимателя работают. Логистические центры были просто разрекламированы. Мы делали, вот, в частности, «Громадское радио», много материалов, но активисты утверждают, что это все не оправдало себя. Вам приходилось ли там бывать, что вы видели, и вот ваше мнение?
Мне регулярно приходится пересекать блокпосты через линию разграничения и другим нашим волонтерам. У нас сейчас в организации уже около 30 человек, которые постоянно занимаются распространением продуктов питания. Естественно, мы тесно связаны с украинской территорией, соответственно, часто переезжаем через линию соприкосновения. Поэтому мы видели эти логистические центры не только на Новотроицком, но и на Майорске. Местные власти с украинской стороны рекламировали, активно пропагандировали эти центры, но это тот случай, когда гора родила мышь. Я признаюсь честно, что изначально эту идею я считал абсолютно неоправданной. поскольку эти логистические центры, когда они были заявлены, начинали строиться, они строились прямо на линии фронта, соответственно, абсолютно непонятно, какой там уровень безопасности, абсолютно непонятно, как может развиваться событие. То есть, будучи, поставив себя вот на место предпринимателя, я представляю себе, что, наверное, я бы побоялся там открывать какую-то торговую точку. На данный момент действительно это абсолютно полупустые площадки с очень слабым представительством тех услуг, которые должны были там быть. Я не побоюсь этого слова, я считаю это отмывом денег и считаю это вот пшиком абсолютным. То есть мне кажется, что это тот случай, когда нам как общество пытаются продать полумеры вместо того, чтобы решать проблему. То есть я, например, считаю, что нужно начать с того, чтобы сказать, вот да, ДНР, ЛНР — это временно неподконтрольное правительству украинскому территории, но это наши территории, там живут наши граждане. То есть их там 3,5 миллиона, тех, кто не брал в руки оружие, те, кто продолжают быть гордыми обладателями украинского паспорта, и те, кто являются нашими с вами соотечественниками. То есть вопрос в том, что мы хотим. Мы хотим вернуть этих людей себе не территории, а людей. То есть эти люди, я по своему личному опыту общения могу сказать, что даже пережив все ужасы войны, люди потеряли лояльность к украинской власти только после введения вот этой товарной блокады. Она на людей ударила гораздо сильнее. Вот эти вот многокилометровые очереди и эта вот извращенная система с пропусками даже для людей, которые живут в нейтральной зоне, то есть те, кто живут, которым нужно чуть ли не каждый день переходить эти блокпосты, все это, конечно, уменьшает лояльность. То есть это все позволяет сделать какие-то выводы, что никто особенно не задумывался над вопросом, как нам облегчить жизнь этих людей, как нам не потерять их лояльность, как нам сделать так, чтобы им было нормально жить и чтобы они хотели вернуться в Украину. Конечно же, люди продолжают ездить. Я, к счастью, имею возможность бывать на российском телевидении, я не устаю доносить мысль, что люди привязаны к Украине на территориях ДНР и ЛНР. Сотни тысяч людей ездят на украинскую территорию, поскольку связаны и родственными связями, и экономическими связями. Люди предпочитают ездить за украинскими товарами. И этот факт просто необходимо признать. То есть довольно малый процент населения всерьез радуется там усилению интеграции с Россией. Скорее, многие понимают, что это абсолютно вынужденная мера, поскольку вот так вот немножко косолапо официальный Киев повел себя в плане вот именно вот этой блокады.
Энрике, коль скоро вы упомянули, что бываете на российском телевидении, возможно, и в России, расскажите о том, как живут на территории Российской Федерации беженцы, уже тогда не вынужденные переселенцы, а беженцы из Украины, из украинского Донбасса. Что вам известно?
Ну, я могу судить только по своему кругу общения, поскольку темой России отдельно никогда не интересовался. Я считаю себя ответственным гражданином Украины. Меня больше всегда интересовали события в моей родной стране. Те люди, которые выбрали для себя как место переезда Россию, они, в принципе, также брошены на произвол судьбы, как и те, кто уехал на украинскую территорию. То есть каких-то особых программ со стороны Российской Федерации в направлении этих людей я не знаю.
Ну, а вот справки какие-то они получают также, ну, вот с такими же проблемами, как до недавнего времени, ну, пока еще, да, пока закон, новый закон, который облегчает эту ситуацию, не вступил в силу. Также в России с этим обстоят дела, ну, если вам известно, конечно.
Да, я боюсь, не очень компетентен в этом вопросе, никогда не возникал. То есть мой круг общения — это представители среднего класса, люди, привыкшие полагаться на себя.
Понятно. Энрике, а у меня дополнение к вопросу Натальи. А вот дискриминация, ну, вы знаете, да, что многие переселенцы в Украине, ну, в общем-то, в любой части Украины сталкиваются с дискриминацией, и это влияет их на трудоустройство, и на то вот невозможность найти себе жилье, снять себе жилье. А в России вот такая вот дискриминация к беженцам из Украины есть?
Ну, знаете, я могу судить только по своему личному опыту.
Да, конечно.
Он совершенно не показатель в масштабе, естественно. Но я могу сказать, что, к сожалению, в Украине я больше сталкивался с дискриминационными какими-то моментами, чем в России. То есть в России нужно понимать, что телевизор имеет колоссальную власть. Вот по телевизору сказали скорбеть за Донбассом, значит, вся страна будет скорбить за Донбассом и не обращать внимания ни на что остальное. То есть отношение со стороны простых россиян очень сочувственное и хорошее. И как это в масштабе выглядит, я сказать не могу. Но, в принципе, конечно, радует, что и по ту, и по другую сторону линии фронта, и в России, и в Украине есть довольно большое количество людей, которые сострадательно относятся ко всей ситуации в целом, не делают никаких различий между идеологической позицией этих людей, которые пострадали, и демонстрируют очень хорошие отношения. В Донецке я никогда не забываю нашим выгодополучателям, то есть тем, кому мы помогаем, мирному населению с гуманитарной помощью, напоминать, что нам помощь приходит из всех уголков Украины, и ее приходит больше, чем из России, поскольку мы как организация ориентированы на Украину. То есть, чтобы люди не забывали, что Донбассу помогает не только гуманитарный конвой МЧС, а помогает вся Украина.
Энрике, а как обстоят дела с получением украинских паспортов тех дончан, которые достигают соответствующего возраста, и со свидетельствами о рождении, о смерти с украинской гербовой печатью?
Это очень хороший вопрос, спасибо, что вы его задали, потому что это еще одна сфера, в которой государству нужно проснуться и навести порядок. Надо понимать, что до тех пор, пока самопровозглашенные республики не ввели свои паспорта, и там нет никакой даже намека на раздачу российских паспортов, это означает, что вся ситуация с возвратом этих территорий более чем обратима. То есть я считаю, что это один из факторов. Люди, которые хотят получать украинские документы, а таких на самом деле большинство, они вынуждены ехать на украинскую территорию, поскольку вот в тех самых логистических центрах, о которых мы сегодня упоминали, было обещание сделать какие-то там нотариальные конторы, но
пока нет их,
нет.
Да?
Но в Донецке, как вы понимаете, регион разорванный пополам, люди сами находят какой-то выход. В Донецке появляется огромное количество фирм-посредников, которые имеют доступ к нотариальным реестрам, и которые в Донецке за определенное вознаграждение сделают тебе любые документы, в том числе с украинской гербовой печатью. Ну а люди, которые в ДНР понадеялись, что местные документы будут иметь значение, например, на территории Российской Федерации, они были крайне разочарованы, что Россия их не признает. Например, недавно у меня был такой смешной случай со знакомыми, которые там идейные сторонники ДНР, они верят, что ДНР будет в России, они получили, у нас в Донецке есть параллельная система номерных знаков на машине и параллельная система, естественно, документов разрешения на машину. Вот они получили документы ДНР, это абсолютно промежуточное, только для внутреннего использования, и очень надеялись, что в России пограничники там с радостью это воспримут. Когда пограничники им сказали, что вы за бумажку нам суете, нам нужны украинские документы, российские пограничники, мои товарищи были очень сильно удивлены. То есть я считаю, конечно, что государству нужно проснуться и как-то вот с этим работать. Там 3,5 миллиона наших граждан.
А как?
Давайте как-то.
Как?
Я уверен, что если мы себе ответим на вопрос, что нам это нужно утвердительно, да, то мы всегда найдем способ. Например, я не верю, что невозможно договориться с властями самопровозглашенной республики об открытии какого-то пункта, которому будет обеспечена полная безопасность. Ведь вспомните, что в городе Донецке, даже когда в Донецке еще был довольно большой хаос, продолжал работать государственный счет-банк, который смог договориться с боевиками о том, чтобы его не трогали. И он прекратил свою работу только по указу президента Порошенко 1 декабря 2014 года. То есть я считаю, а с этого времени местные власти, вот как бы мы к ним ни относились, я знаю, что многим режет слух местные власти ДНР, это словосочетание, но тем не менее в глазах населения они уже прошли какую-то определенную легитимизацию. То есть они, в принципе, нормально выполняют свои функции. Более того, большинство их чиновников — это те же чиновники, брошенные на произвол судьбы нашим государством, которые не имели другого выбора прокормить свои семьи, кроме как остаться на своих рабочих местах и сейчас получать зарплату там из источников, которые связаны с Россией. Если этим людям предложить альтернативу, наверняка ситуация будет другая.
У меня очень быстрый уточняющий вопрос, тоже дополнение к Наталье. У меня есть информация о том, что нотариусы некоторые, которые выехали на территорию Украины, перерегистрировались там, возвращаются вахтовым способом, работают на временно неподконтрольных территориях. У вас такая есть информация?
Да, безусловно. Это действительно так. Это как раз вот часть той схемы, о которой я вам говорил. И знаете, вот недавно я был в эфире одной из телепередач в Украине, и у меня был очень интересный случай после этого. Мне написал в Фейсбуке человек, который является супругом одного из министров внутри ДНР, и сказал, что вы, пожалуйста, не злитесь на нас, мы не совсем исполнители своей воли. И это означает, что эти люди сохраняют, он смотрел украинское телевидение, они сохраняют связи с Украиной, и, наверное, просто вот такая ситуация, она вынуждает всех вести себя немножко не так, как им бы хотелось в идеале.
Вы знаете, ваш коллега Евгений Шибалов сказал, вот подсуммировал эту вот ситуацию, такой вывод сделал, что гибридная война порождает гибридное сознание и гибридную мораль.
Абсолютно вот верно. Так. Да, я с ним полностью согласен, подпишусь под каждым этим словом.
Ну что ж, мы будем заканчивать наш первый дневной блок новой программы «Киев-Донбасс». И вот наш последний гость в этой части, Энрике Менендес, название одобрил. Нравится ему, ну, нам тоже. Но все-таки я обращаюсь к нашим слушателям, которые нас слушают онлайн на сайте хроматскирадио.орг или же на частоте 70,4 МГц в Киеве, Киевской области. Пишите нам также свои варианты. Возможно, вы нам подскажете еще какую-нибудь идею, а возможно, идею для нового шоу для Донбасса и о Донбассе. Я лишь напомню, что с 16 ноября это ток-шоу будет выходить в FM-диапазоне в Волновахе, Красноармейске и в Краматорске на Донеччине, и на Луганщине, в Белолуцке, в Беловодске, Зариновке и в Широком. Будем с вами на связи. Сейчас небольшой обеденный перерыв у нас с Валентиной Троян, и мы к вам вернемся в 17 часов.